Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 марта. Запах спрея. Мы тут навели порядок, все нормально. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. 12 марта, 16.06. Правильный воздух, чистый воздух, никакого коронавируса. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. И, конечно, изучаем карту московских пробок. Сейчас в городе шестибальные пробки. Как предполагается, в 5 вечера они станут семибальными. И нас ждет 2 часа семибальных пробок. Машин много больше, чем было вчера. 689 тысяч автомобилей. Это на 11% больше, чем было в это время в прошлую пятницу. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, сообщение, что Центробанк опровергает сведения о планах по выпуску новых купюр достоинством в 10 тысяч рублей. Там еще говорят про 50-рублевые монеты, тоже не собирается, говорит Центробанк. Но есть же какие-то объективные обстоятельства, при которых надо выпускать новые купюры. Об этом поговорим. А вторая тема – это новости из Соединенных Штатов Америки. Как известно, сначала тамошние депутаты проголосовали, а вчера к вечеру и президент Байден подписал указ о единовременных выплатах гражданам Соединенных Штатов Америки. Америки из-за кризиса, из-за пандемии, в результате они получат единовременную выплату примерно в $1400. При пересчете на наши деньги, ну, если учитывать, какие у нас средние зарплаты и какие у них, это примерно как если бы каждой семье у нас выдали по 60 тысяч рублей. У нас подобного рода планов вроде нет. В чем эффективность такой раздачи денег и почему этого не делают у нас? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У нас прямой эфир, смс-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Теперь новости, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Бензин АИ-92 торгуется на бирже близко к историческому рекорду. Пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Санкт-Петербургской биржи, 54 574 рубля за тонну. Это такая средняя цена бензина 92-го во время биржевой торговли сейчас. ТАСС пишет, это сообщение только что пришло, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России по Украине. Первая тема для обсуждения – это опровержение со стороны Центробанка по поводу выпуска купюр достоинством в 10 тысяч рублей. Банк России, как пишет «Известия», не планирует выпускать ни подобных банкнот, ни новых 50-рублевых монет. Нет. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, дала «Известиям» интервью. Она отметила, что выгода от введения таких платежных единиц в оборот не очевидна. Выпуск монет и банкнот чреват для кредитных организаций, как она сказала, дополнительными затратами на наладку оборудования. И вот поэтому Центробанк не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. О 50-рублевой монеты, возможно, говорит, и есть преимущество, но мы видим, что граждане не очень любят рассчитываться монетами. Важно понять, почему. Но давайте сначала все-таки про купюры. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Для чего и почему вводят новые купюры обычно?
Обычно вводят для того, чтобы обслуживать нормально оборот между населением и, соответственно, производителями и продавцами. С одной стороны, мы, с другой стороны, бизнес. Как производители, так и магазины. Все. Нужно оптимальным образом разместить денежную массу, которая крутится в экономике, с минимальными затратами. Все-таки бумажные деньги стоят дорого. Их обслуживание, их уничтожение, их переработка и так далее. Поэтому и все страны стремились и стремятся к тому, чтобы сократить бумажный оборот, а увеличить безналичный оборот.
Ну вот смотрите, да. Есть пятитысячная купюра, цены-то тоже меняются, и в какой-то момент количество купюр становится вроде как большеватым. У нас не настолько выросли цены, чтобы переходить от 5 к 10 тысячам?
Я думаю, что не в этом дело. Угу. Кстати, при Набиуллиной у нас появились только две новых бумажки, 200 рублей и 2000, а до этого у нас 5000 там было введено где-то там в самом начале 21 века. Пятитысячная купюра. Во-первых, у нас ограничения на большие покупки. Теперь все нужно делать по безналу. Это раз. Во-вторых, если вы обратите внимание, то, ну, особенно на примере Москвы, масса покупок осуществляется по кредитным картам практически. Значит, у нас большая часть оборота ушла в безналичную форму. И если посмотреть на количество денег, которые ввел в оборот Центральный банк за последнее время, ну, там где-то на триллион больше, я имею в виду последние 3 года. Ну, это значительная сумма, где-то 10% от того, что было. Было 9, стало 10. Но при этом, если мы посмотрим, насколько сократилось количество нала и безнала в обслуживании, то стремительное сокращение именно наличных денег.
То есть можно даже предполагать, что если и увеличатся цены радикально, в нынешних условиях, когда наличный оборот буквально схлопывается, вряд ли появятся новые купюры или монеты.
Да, абсолютно точно. Вы тут, ну, насчет монет можно так еще подумать. Это чисто экзотическая такая форма. Можно их, ну, оставить там. А вот, ну, я имею в виду покупать в автоматах там кофе, там, пепси, еще что-то. Ну, и тут уже карточками уже, так сказать, все пользуются. Приложил и все забрал. Поэтому вы видели в последнее время при покупке машин, чтобы кто-то с авоськом приходил и пачки нала выкладывал? Нет, это уже нонсенс. Поэтому при случае крупных покупок все равно расплачивается через карты, либо по безналу. Поэтому зачем нам 10-тысячные купюры? Это отдельная еще головная боль. С точки зрения подделки, там, отслеживания, ну, это все очень-очень-очень непросто. Понял. Хотя, можно я добавлю?
Да, конечно.
Хотя эскиз 10-тысячных купюр есть. То есть, как матрица, может быть, и лежат в Центральном банке. Есть эскиз.
Да, один вопрос, когда этот эскиз подготовили?
Тогда же, когда и 5 рисовали.
Ну, так вот именно. Тогда еще, когда не думали о том, как мало будет наличных денег по сравнению с тем, как было прежде. Спасибо. Юрий Юденков, да, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Интересно, но кто-то из наших слушателей тут написал мне про монету в 25 рублей, а я вот смотрю, с 92-го года банкнота 25-рублевая вроде не выпускается, а 25-рублевые монеты, если и были, то исключительно из палладия и золото, то есть памятные монеты. Не знаю, может быть, я что-то пропустил. Нужно 100-тысячные купюры сделать. Зачем-то пишет Алексей Давыдов, 12-й. Панк, 13-й, говорит, что монетки хороши тем, что их в баночку удобно складывать. Виталий из Филей пишет, может, хорошо, что у нас не будет 10-тысячной купюры, потому что это была бы крупная купюра, и с ее помощью коррупционерам было бы легче жить, легче складировать взятки. По этой причине, уверен он, купюру в 500 евро в свое время убрали. Валентина пишет, что планирует пристройку на даче, надо примерно 1 000 000, и в этом смысле пригодились бы крупные купюры. А зачем? Вы что, ими оклеивать будете стены? Не очень понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Просто безналичные купюры, даже когда ты пристройку на даче, в смысле безналичные деньги, даже когда ты пристройку на даче делаешь, как правило, так или иначе реализовать можно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Крупные купюры. Мы много говорили о том, как меняются цены. Может быть, действительно удобнее, если ты хранишь наличные. Вообще, кстати, у вас еще остались наличные деньги? Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос, когда вы последний раз рассчитывались наличными. У многих это получалось месяцами, не было ничего подобного. Ну вот у меня, например, этого не было, по-моему, в этом году. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот Максим опять же спорит со мной, что монета была. Ну, монета была, еще раз, хорошо, из обычного материала, недрагоценного, но это юбилейная монета, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года. Обычных монет... Обычная 25-рублевая монета, посвященная чемпионату мира по футболу. Да это не обычная монета. Царские купюры были довольно крупными. У Аллы из Северного Тушина на всякий случай лежит 1000 рублей наличными. 7373 90. Деревенский парень только что сигареты за нал покупал. Сигареты вредят вашему здоровью. Не забудьте. Крел постоянно наличными оплачивает в продуктовых. Зачем? Ну, если можно не наличными. Можно там телефоном, как-то еще. У Валентины, кстати, 1100 дома всегда. Вчера пылесос, говорит, за нал купила, карты не принимают. Да где вы находите таких продавцов, которые карты не принимают? Это ведь сложно. Нал он и есть нал, пишет Максим, не объясняя, а в чем нал он и есть нал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вы знаете, не нужна купюра в 10 тысяч, нужна купюра в 25 рублей, потому что вот в рестораны, когда ходишь в кафе, да, неохота оставлять 50-100 рублей, а вот 25 рублей как раз нормальная купюра, ее можно оставить, не жалко, то есть почти ноль.
Ну так не оставляйте. 7-3, если говорят, что не ведут, значит точно введут, пишет 127-й. Ну вам только что объяснили, почему не введут. На Яндекс.Маркете, пишет Валентина, нашла продавца, серые поставки электроники. Ну так, пожалуйста, ну так найдите тогда там же серые поставки, при которых у вас принимают деньги безналичные. У нас магазин, там рыбная лавка, рыба дешевая, но только за нал приходится носить нал с собой, жалуется. Или, наоборот, хвастается, может быть, капитан Джон. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, день добрый, Сан Саныч.
Прошу.
Ну, смотрите, если про крупные купюры зашла речь, плохой, дурной знак, значит, скоро будет девальвация. Как правило, такое бывает, чтобы, значит, номинал был где-то по 100. Нет,
вы знаете, у меня был такой... Подождите, у меня певец такой был, любимый Кузьмин, у него была такая песня «Я тебя себе придумал, озарил волшебным светом». Это примерно такая же история. Ну, конечно, ну не нужны такая... сейчас наличные деньги.
Неужели? Они очень даже нужны, я вам скажу. Ну например.
Да вы, вы посчитайте количество, ну правда, количество, знаете, наличных вот все меньше.
Давайте возражу сразу вам, почему давайте нужны деньги наличные. Вот смотрите, по данным нашего Минэкономразвития, у нас 30% серая зона. Люди налоги не платят, скрываются и так далее. Чем они, по-вашему, будут платить? Если, так сказать,
наличные,
они тут же все вылезут. Они вылезать не хотят, понимаете?
Ну,
так,
я вам вот пытаюсь объяснить. Но ради 30% нет смысла вводить подобного рода меры. Мы обсуждаем-то ровно это. Когда нужно считать большие суммы денег, удобно крупными. Хотя большинство граждан России это не затронет, пишет Максим. Рафаэль пишет, но серая техника стоит дешевле за наличные, потому что нал потом продают в безнал. Потом что еще? Когда расплачиваюсь безналом, деньги утекают сквозь пальцы. Вот это другая история. Это Константин нам пишет. И Скиф, кстати, 235-й тоже пишет. При безналичном расчете мы будем чувствовать, что наш кошелек пустеет. Но, получается, Скиф и Константин, они прям противоположные вещи говорят об одном и том же. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, первое, хочется даже пошутить, потому что о чем еще взятки брать? Уже устали. И оперативники это все пересчитывают. Надо купюры покрупнее. Вот. Кстати, когда работал, действительно любил находить в долларах, потому что доллары их меньше количество, все
вот, надо сканировать, переписать. Вот видите, вот. Так что более крупные купюры есть.
Да, а во-вторых, не, ну, кстати, 10 тысяч рублей, оно будет крупнее даже, чем евро.
Ну, так вы берете две бумажки.
Ну да, ну нет, ну все равно. А во-вторых, нал действительно очень много, я вот по себе сужу. Даже которые магазины маленькие, которые уходят от налогообложения, да, ну то есть там, ну например, вот у меня бытовая, это там починка обуви, там, знаете, за 500, за там 1000 рублей, там телефоны чинят, в дом быт это называется.
Такая, нет, так с этим никто не спорит, просто говорить о том, что ради вот этого сужающегося сегмента кто-то будет придумывать придумки, что мы не вводим купюры, а потом введут неожиданно, ну не будут.
Нет, здесь я согласен, то, что, может быть, и смысла нету, хотя, ну, я не знаю, здесь, в принципе, 5000-ные купюры, вот именно если она, ну, не в большом количестве, просто вы сами же потом начнете выйти, когда 10 тысяч ведут, что ни у кого сдачи не будет.
Так, вот, потому что это как ее до сих пор с 5000 нет.
Ну да, зачастую с 5000-ных нету сдачи, а так-то по 10 тысяч тебе дали, допустим, товарищ долг отдал 20 тысяч по 10, а ты даже себе на обратный... дорогу там шаурмы не можешь купить, образно. Кстати, в шаурме тоже, если раньше всегда можно было Сбербанк онлайн оплатить, сейчас тоже начали поджимать гайки, и Сбербанк онлайн уже зачастую, вот я прихожу, говорят, ну, есть, конечно, Сбербанк, но лучше наличными.
Не знаю. Мне вот везде говорят другой. Вот Никита тоже пишет, безнал в Москве может быть, но как быть с сельским населением? Ну, вот еще раз. Сколько, 3 или 4 дня назад с сельским населением я рассчитывался ровно безналом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, смотрите, количество безнала объективно растет. Если 3 года назад у нас выручка состояла примерно на 70% из безнала, то сегодня это уже за 90, где-то 93-92% это безнал. Вот. Поэтому для обывателя наличные деньги, в принципе, скоро будут не нужны, как в Швеции. То есть они вообще нигде не будут нужны. У вас будет шаурма брать, карту, у вас будет брать такси, там, не знаю, продавец овощей, все кто угодно. Но, однако, верно звонивший один сказал, что есть очень большая серая зона, И пока она есть, наличный оборот будет сохраняться. Но вот создавать ради этого отдельную купюру, я что-то сильно сомневаюсь.
Понял.
Только привлекать внимание к этой теме.
Спасибо. Ну, в данном случае никто не привлекал внимание. Центробанк лишь отвечал на вопросы, которые задавали представители общества, в данном случае журналисты. И Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, опровергла сведения о планах по выпуску купюр достоинством в 10 тысяч рублей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно срочное сообщение. Во-первых, бывшего главу Карелии Нелидова будут выпускать на свободу. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Нелидова. Он осужден за взятки. А во-вторых, только что появилось сообщение о том, что заходы высокоскоростных железнодорожных магистралей в Москву и Санкт-Петербург, то есть это серьезные строительные работы, РЖД начнет уже в 2022 году. Подробности в ближайших информационных выпусках. Теперь следующая тема. Вчера вечером президент Байден подписал закон о финансовой помощи американской экономике и американским гражданам. Как пишут в средствах массовой информации, общий объем этой помощи составит почти 2 триллиона долларов. Если переводить на конкретную поддержку конкретным семьям, речь идет о единовременных прямых выплатах по 1400 долларов большинству американцев. Во всяком случае, еще раз говорю, об этом пишут в средствах массовой информации. 220 конгрессменов выступили за принятие этого закона, против выступили 211 парламентариев. Но тут важно понять, не все будут получать, но те, у кого зарплата менее 75 тысяч долларов в год. Если попытаться провести некие аналогии между их средней зарплатой и нашей средней зарплатой, то получится, что если бы у нас такая же система, мы бы так примерно себе представляли, средняя российская семья получила бы по 60 тысяч рублей. Но ничего подобного не происходит. Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково. РЭШ, Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, в чем эффективность вот такой раздачи денег? У нас говорят, вертолетные деньги – это путь в никуда.
Знаете, это не вертолетные деньги технически, это всего лишь попытка поддержать выход экономики из кризиса. И дело в том, что ситуация довольно тяжелая с точки зрения того, что многие услуги пока не восстановились. И эти деньги, которые придут домохозяйствам, помогут перезапустить кафе, рестораны, отели, путешествия. Поэтому ситуация очень может оказаться полезной для в целом государства.
Тогда почему подобного у нас не делают? Нет денег или действительно в наших условиях работать не будет?
Вы знаете, у нас действительно гораздо меньше денег, у нас большие дефициты бюджета в этом году. С другой стороны, здесь история с тем, что восстановление российской экономики будет достаточно активным. Здесь мы ожидаем, что в этом году рост будет порядка 4%, в отличие от американских реалий, где он может существенно затормозиться из-за новых локдаунов.
Когда наш слушатель Рафаэль спрашивает, вот они сейчас раздают эти деньги, а кто потом эти деньги будет возвращать? Или это вот безвозвратные деньги?
В целом это ложится на плечи государства, то есть это дополнительный долг, который появляется у него. И в этом смысле, наверное, ожидания таковы, что государство отдаст все эти долги в будущем. Поэтому сейчас это всего лишь решение правительства помогать своим людям.
Если бы у нас решили делать что-то подобное, допустим, денег бы хватало, как бы это сказалось на экономике?
Скорее всего, это помогло бы более быстрому восстановлению, но смотрите, у нас уже сейчас многие вещи, включая безработицу, она пошла вниз, включая инфляцию, она пошла вверх, и рост первого квартала показывают на то, что экономика восстанавливается довольно быстро. И, соответственно, можно сказать, что мы ожидаем, что экономика России будет более активной в своем восстановлении, даже без поддержки дополнительной от государства.
Тогда еще один вопрос от наших слушателей. 672 и 692 спрашивают, а как это отразится, уже мы про американские деньги опять, они опять напечатают денег, как это отразится на экономике всего мира?
Вы знаете, когда американская экономика растет, всему миру лучше. То есть они начинают предъявлять спрос на иностранные товары и услуги. Поэтому я бы осторожно сказал, что это будет хорошо для всех, включая даже Россию. И мы уже видим это на сырьевых рынках.
Когда другой наш слушатель, кстати, американский слушатель, пишет, демократы просто топят экономику деньгами вместо того, чтобы открывать бизнесы и школы. Это безумие по восстановлению социализма. Оно пройдет, но не будет ли поздно потом?
Вы знаете, это очень далеко от социализма, потому что такие ужасные кризисы, как в 2020 году, развитые страны не видели давным-давно. Поэтому я бы осторожно сказал, что скорее ситуация все-таки уникальна, и она не повторится, и в дальнейшем раздача денег не будет.
Спасибо. Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. 316-й предлагает мне научиться считать. Пишет не по 60, а по 90 тысяч. Да нет, именно по 60. Примерно полторы средних зарплаты. Средних американских зарплаты выдают на семью. Два взрослых, двое детей. Примерно 5600 долларов. Если перевести на нашу среднюю зарплату, примерно 60-65 тысяч рублей. 90 не получится. Панк 13, ну деньги вообще это просто приятно. Это правда. Но, с другой стороны, Алла тоже права, когда пишет, если одни печатают, то потом эти деньги ведь обесценивают накопление у всех остальных. Михаил надеется, что доллар упадет в цене 16-й, но Виталию хочется все-таки по поводу денег. Ну, ладно, 60, мол, нет, ну, 10 бы 20 тысяч раздали. Ну, а зачем тогда? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юрий, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Прошу.
Знаете, очень интересно, вот они в том году 2 триллиона при Трампе раздали. И...
Алло, ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, Рафаэль, кстати, и через Телеграм нам написал, что это ведь не первая раздача денег. Первая раздача была почти год назад на первой волне пандемии. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я скажу так, что сколько бы Америка ни напечатала своих долларов, это все поглотит мировая экономика. Тем более мы, покупая товары на внутреннем рынке за рубли, в любом случае вкладываемся и в ФРС, и в НАТО. Потому что все куплено за валюту, в том... большей части за доллар на товарно-сырьевых и продуктовых биржах. Во-вторых, я хочу сказать, для нас это в любом случае несопоставимо. У нас тогда не хватит 140 миллиардов долларов, которые заряжены по всему миру на строительство АЭС в Африке и в странах Азии, включая страны НАТО, Венгрию, Турцию и нам дружит братскую Финляндию. Плюс еще нам надо отстраивать Сирию, кормить арабов, которые разогнали российские ВКС, и индийцев в Венесуэле, в которых были в прошлом году вбухано 7 миллионов тонн зерна задарма. Поэтому для нас вертолет деньги, это как сказочные, просто даже не обещания, а тот горизонт, который для нас даже в обозримом будущем будет недостижим.
Ну, Лай, смотрите, люди пишут, ну хорошо, ну пусть не 60, пусть по 10.
Это не планируется. Во-первых, мы об этом инициативу знаем даже не от правительства, не от Центробанка, а от МВФ, который руководит непосредственно в том числе денежной эмиссией, которую осуществляет Центральный банк.
Ну, это не совсем так, ну ладно. Хорошо, план только что, это срочное сообщение, поручение Путина об индексации пенсий. Это к вопросу о выдаче денег. Работающим пенсионерам будут индексировать пенсию, соответствующее поручение Путина будут рассматривать в апреле на российской трехсторонней комиссии. Это новости, которые в эти минуты приходят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я как раз пандан по поводу пенсионеров. Какая замечательная помощь была оказана пенсионерам. Некоторым пенсионерам в Москве выделили 2000. А потом Собянин пообещал еще 2000, когда закончится эпидемия. Но это не издевательство разве.
А какое, что будет не издевательство?
Я вам объясню, что мне кажется, ну хотя бы... ввести его немедленно, эти продуктовые талоны.
Не-не-не, мы же про деньги говорим. Про талоны мы говорили, уже неоднократно говорили. Есть разные взгляды на то, что такое талоны, особенно учитывая историю, которую мы прожили, и отношение к талонам, которые существуют в обществе. А вот 165-й уверен, что если бы оставили социализм, может, получили бы по 60 тысяч. Ну, а еще раз напомню, что при социализме мы жили, и какое-то время даже, в общем, были вопросы по поводу того, что мы как-то не получали даже не то чтобы тысячи, а сотни рублей. Московским пенсионерам всегда мало, а деревенский парень пишет, что теще добавили 300 рублей, то есть достаточно или мало тоже. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Москва.
Прошу.
Эксперт сказал, что у нас бюджет дефицитный, поэтому мы не можем повторять такие же меры. Но это какая-то манипуляция, потому что в Штатах за прошлый год каждый второй доллар был занят.
Нет. Все?
В Штатах в прошлом году каждый второй доллар был занят.
И это понятно, просто вопрос вот у 672-го, но это же такие вот деньги, которые то ли есть, то ли их нет. Халявные деньги он их называет. Чего распереживались?
Как бы люди, которые думают, что одним можно, другим нельзя, только потому, что они являются резервными деньгами, ну, доиграются.
Одним можно каким?
Ну, тем, кто назвал свои деньги резервными. А нам, видите, наши деньги не резервные, поэтому нам нельзя.
Это разные страны, ничего, в разных странах разные условия нет. А Анна пишет, что по 4000 все-таки выдали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные события этого дня, следим за лентами информационных агентств, смотрим на то, что творится на московских дорогах. Сегодня пятница, поэтому сдвигается момент вечернего транспортного пика. Сейчас в городе шестибальные пробки, как предполагается, с минуты на минуту начнутся пробки в 7 баллов, и это будет 2 часа семибальных пробок. А уже к 7 вечера, когда обычно главный пик, сегодня будет уже попроще передвигаться. Яндекс пишет нам, что в 7 вечера в городе будут шестибальные пробки, в 8 вечера пробки в 5 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Стало известно, что в России обнаружили несколько тысяч камер видеонаблюдения с общедоступными данными. Ну, то есть камеры, которые любой при желании, при серьезном желании, но все-таки может посмотреть. Первая тема, а вторая тема сообщение о том, что расширяется инструментарий так называемых электронных медицинских карт в Москве. Туда теперь добавили снимки компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Поговорим о том, как работает эта система электронных карт. Это новшество, не все еще этим пользуются, но поговорим об этом через 10 минут. Все в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. К вашим сообщениям, которые пришли через Телеграм или через СМС-портал, вернемся буквально на несколько секунд. 316-й пишет, что он уверен, что в России средняя зарплата 20 тысяч рублей. И еще раз напомню, когда вы оперируете теми или иными цифрами, вы все-таки не забывайте посмотреть на хоть какие-то данные. В России средняя зарплата несколько выше, чем 20 тысяч рублей, но официальная, во всяком случае, 40 с чем-то. Другой вопрос, что мы думаем по этому поводу. В Москве так и намного больше официальная зарплата. Все-таки на каком основании вы говорите, что в России средняя зарплата 20 тысяч? Хотелось бы все-таки, чтобы вы уточняли. Ну и по поводу советских вот этих вот прекрасных, далеких, но все-таки наших бывших вещей, оставили бы социализм, может, получили бы 60 тысяч рублей, пишет 165-й. Напомню, что при социализме доллар не тот, который в газетах печатали, а тот, который реально можно было, хотя нельзя было, но все-таки так или иначе доллар чего-то стоил. Говорят, от 4 до 5 рублей он стоил. И, следовательно, средняя зарплата в Советском Союзе в долларах была примерно 25-30 долларов. Чувствуете, да, насколько теперь россияне богаче? Переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России обнаружили камеры наблюдения с общедоступными данными. Открытые IP-адреса, доступ к которым может получить любой желающий, зафиксировали более чем у 6 тысяч камер. Напомню, что речь идет о камерах, о тех, которые помимо тех камер, которые мы видим. На улицах, в метро, на дверях в подъезде. Вот это важно. Да, Алла из Северного Тушина пишет, у нас даже медианная зарплата и тот 35 тысяч рублей. Ладно, возвращаемся к камерам. Так вот, помимо всех этих официальных камер, еще нашли несколько тысяч камер, которые еще и подглядывать можно. Они работают на объектах критической при этом инфраструктуры, они работают на промышленных предприятиях, они работают, как пишет Коммерсант, даже в системах умных домов. То есть люди подключают камеры, к примеру, у себя дома, но даже не задумываются над тем, чтобы хоть как-то усложнить к ним доступ. К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя, без пароля, либо пароль к ним устанавливается по умолчанию, говорят специалисты. И вот эксперты говорят, что на базе камер с открытым IP злоумышленники могут даже организовывать нелегальную систему видеонаблюдения или использовать эти камеры как вычислительный ресурс. Еще раз напомню, это даже без учета тех камер, которые мы видим в автобусах, у себя на дверях в подъездах, в метро, в магазинах и так далее. У меня вопрос в этой связи, кстати, заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, давайте проголосуем. Ведь в Москве, ладно, есть, наверное, небольшие деревни, где можно ходить, и тебя никто не заметит, но в Москве почти невозможно перемещаться и не быть зафиксированным видеокамерами. Так вот, что вы думаете об этом? Это хорошо. Ну вот я, например, плохого ничего такого не собираюсь делать, а если кто-то сделает плохое мне, его быстро вычислят. То есть это хорошо. Нет, это плохо, потому что, в принципе, у человека есть какое-то определение приватности, да? Даже когда он выходит на улицу, у него есть такое право. В общем, плохо, что всегда на тебя смотрит какая-нибудь видеокамера. И, наконец, третий вариант, мне все равно. Такой вариант у нас тоже есть. Голосование продолжается. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. И вот я сегодня, когда ехал сюда в студию, я специально посмотрел, что происходит. Я выхожу из дома, на меня смотрит видеокамера в подъезде. Она меня проводила. Я прохожу 50 метров, на меня смотрит видеокамера в офисе, который там, ну, в соседнем здании. Я прохожу еще 50 метров, сажусь в автобус, там на меня смотрит примерно 10 видеокамер. Я выхожу из автобуса, там напротив жилой дом. У него подъезд, дверь и видеокамера. Меня уже видят, приняли. Я прохожу через этот дом, там уже метро. Там меня тоже приняли, я сел в вагон, меня увидели. Потом я зашел на работу, меня посмотрели, ну и так далее. А теперь вы смотрите меня через YouTube. Открыт абсолютно. Это плохо или хорошо? 7373948. А главное, а ваша видеокамера? Она защищена хоть от чего-нибудь? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, я уже как говорил, что видеонаблюдением занимался много и всегда был противником IP-видеонаблюдения. Кстати, когда мы работали с ФСО, ни о чем, никакого IP-разговора не было. Потому что система... Вообще, доступ к системе безопасности таким методом – это профанация.
Не-не-не, ну мы же сейчас даже не об этом говорим. Мы говорим о том, насколько это хорошо или плохо.
Это плохо, потому что у нас открытые системы безопасности. Знаете, это же все вот так вот. Я влез туда в структуру, я могу вычислить, если я этим хорошо занимаюсь, да, структуру охраны, алгоритм ее работы, все что угодно.
Хорошо, знаете, я
это
понял.
Это не беря личную жизнь. Личная жизнь, в конце концов, она ваша личная жизнь никому не интересна, где вы ходили, так, извините уж просто, как и моя, собственно говоря.
Кто знает.
Да, я ходил. Ой, ну, это у людей, которые боятся слежки.
Сейчас мы это выясним. Сейчас мы это выясним в результате голосования. Как раз вот кто думает о своей частной жизни так или иначе. Люди, боящиеся IP, вообще не соображают, что аналоговые сигналы воровать даже легче. Это Михаил Соловьев нам пишет. 692-й говорит, теперь я понимаю, как мой знакомый айтишник следит за своей собственной женой. 127-й настаивает, что доллар в Советском Союзе стоил 63 копейки. Он там стоил 63 копейки, только вы его не купили бы за 63 копейки. Все, что продавалось в аналогах доллара, исходило из другого курса. Доллар можно было продать за 4, купить по 7 рублей. Об этом пишет Анна. 7373948, телефон прямого эфира. Николай, это и вам тоже. Возвращаемся к истории по поводу видеокамер. Сколько преступлений можно или раскрыть благодаря IP-камер? Это тоже это вопрос. Еще раз говорю, это вопрос. Потому что, с одной стороны, вроде как, человеку, который не собирается совершать преступление, что такого? Ну, посмотрели на меня на разных видеокамерах. Прекрасно. С левой стороны я даже лучше смотрюсь, чем с правой. Ну и прекрасно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, по вашему опросу, мне все равно, но в целом, наверное, хорошо, потому что, сейчас объясню, вот у меня машину из двора угнали, ну, да, это было в 2013 году, начали по камерам смотреть, оказалось, что у нас на тот момент на Митина было, наверное, камер 5, которые можно было просмотреть, ну, соответственно, машина так и ушла. А сейчас очень часто случаи, когда реально по камерам отслеживают машину там в течение нескольких часов, их по дворам находят.
Понятно, это позволяет быстрее найти злоумышленников, а нормального добропорядочного человека никто искать не будет. Ну, то есть, а зачем? Если он пропадет, тогда будут искать и опять же быстрее найдут. В Москве почти невозможно перемещаться и не быть зафиксированным видеокамерами. Что вы об этом думаете? Наш опрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Это хорошо. Это плохо, мне все равно. Этот опрос продолжается, заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам, уже по телефону выходите в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да.
Вот у меня прицеп когда-то украли, там камеры смотрели, полиция, ничего, не нашли его никто. Недавно из машины резину украли из салона, тоже ничего не нашли. Камеры смотрели, они какие-то хитрые эти, варьё это, очень, очень хитрые, да.
То есть они тоже умеют противостоять этому количеству камер. Тоже вариант. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, есть и плохое в этом, что, допустим, квартирные воры или те, кто выслеживает человека, чтобы влезть к нему, они вот могут подключиться.
Смотрите, они, если они будут пытаться подключаться к этим системам, вы же понимаете, что эти системы так или иначе связаны с правоохранительными органами, значит, их быстрее поймают, опять же.
Ну, если их поймают, тогда хорошо.
Вот видите, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, Дмитрий. У нас была такая ситуация. Нашу контору ночью обчистили. Было видно видео, видно, как люди выносят компьютеры, технику, все дела. Это было поздней ночью. По идее, должны были в этот момент дежурить какие-то живые люди, смотреть, как-то это дело пресечь. Ничего подобного, видно, спали. Все так и прошло, ничего не нашли. Машина стояла прямо с задницей к камере. Номер расплывчатый был, он был чистый, но видеокамера такая, что вот непонятно, что за номер.
А у вас собственные камеры при этом были?
Нет, это обычные подъездные камеры.
А, понятно.
А у нас просто склад был в жилом доме.
Понятно, спасибо. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Мне вообще, в принципе, все равно. Я на них внимания не обращаю. Плохого я ничего не делаю. Но если что сделаю, ну так пусть накажет, сама виновата. Но у нас тут через две улицы сосед есть. И вот у него видеокамера везде понатыкана. Как-то раз забыл включить сигнализацию в доме. Уехал, и я, говорит, вижу, мне в смартфоне, у него, по-моему, айфон, я вижу, как из моего дома выносят телевизор, там еще чего-то. Я говорю, ты позвони хоть соседям, ты, говорит, не было никого вокруг, я позвоню участковому. Так что вот так вот.
Ну, самому-то себе это, с одной стороны, да. Но с другой стороны, если вы для собственной безопасности ставите у себя дома камеру, но при этом не вводите туда соответствующие пароли, то за вами, благодаря вашей же камере, могут начать наблюдать другие люди. Не знаю зачем. Мы задали вопрос, что вы думаете о том, что в Москве почти невозможно перемещаться и не быть зафиксированным видеокамерами? Три варианта ответа. Это хорошо, это плохо, и мне все равно. Голосование пока продолжается. У нас еще одна тема. Потом подведем итоги этого голосования. Прежде чем перейти к следующей теме, две новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств и в газетах. В Петербурге закрывают проезд под так называемым мостом глупости. Об этом пишет газета «Ведомости». Это сегодняшнее сообщение. Ну, а в Телеграме появились сообщения о том, что президент Армении Саркисян госпитализирован с проблемами сердца.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема для обсуждения – это медицинские электронные карты. Это работает в Москве, это работает для взрослых, в меньшей степени работает для детей, но продолжает расширяться функционал так называемых электронных медицинских карт. Сегодня стало известно, что туда добавляют еще и снимки компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Новый сервис, как обещают, доступен в браузере и в мобильной версии электронной медицинской книжки. РБК пишет об этом, ссылаясь на Анастасию Ракову. Она заммэра Москвы по вопросам социального развития. Мы, говорит, продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения. Москвичи смогут получить доступ и к рентгену, и к маммографии, и к флюорографии, если они выполнены в государственных медицинских учреждениях. В общем, горожанам лишний раз не придется обращаться за изображениями в поликлинику. Василий Власов, профессор кафедры управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На данный момент как можно все-таки оценить, насколько эффективно работают эти электронные медицинские карты?
Ну, на данный момент можно сказать так, что работают они удовлетворительно, нам хочется большего, прогресс в богатой Москве существенный, вот так, если коротко.
Ну, а вот насколько это действительно помогает работать? Очень многие жаловались, что, мол, из-за этого врачи много времени тратят на заполнение, меньше времени тратят, собственно, на больного, не все там можно подгрузить, или это болезнь роста?
Правильнее сказать так, что это, с одной стороны, болезнь роста, а с другой стороны, естественная особенность технологии. Есть страны, которые очень далеко ушли и достигли очень хорошей функциональности, и, соответственно, получают очень много полезного от этого. Это в Соединенных Штатах на уровне медицинской организации, и это в Эстонии на национальном уровне. Наша страна очень долго вкладывала небольшие деньги в развитие информационных систем, очень небольшие деньги. В начале нулевых годов стали вкладывать больше, и ожидалось, что будет буквально прорыв с этой технологией. К сожалению, оказалось, что создать большую национальную систему, работающую как хорошая машина, не удалось. Все хорошо помнят, как большое достижение преподносилось возможность записи к врачу через интернет. Хотя это пустяк, о котором даже и говорить серьезно не стоило. Но вот теперь мы видим, что постепенно функционал добавляется. Вы уже упомянули большую проблему, связанную с тем, что не очень хорошо работает эта система. Даже московская система работает настолько плохо, что она вызывает у врачей скорее раздражение. Это связано, опять же, с тем, что она недостаточно мощная, недостаточно хорошо сделанная, и тут еще, я думаю, на годы работы.
Тут еще один, Викторович, вот Юстас, наш слушатель, пишет о важном. А что делать иначе? Сейчас человек приходит, осматривает, но для того, чтобы откатить на пару лет, придется найти где-то бумажную. И это будет проблемой.
Это неизбежно. Это неизбежно. Через этот этап проходили все страны, все бизнесы, все медицинские организации. Это неизбежная вещь. Человеческая жизнь, к несчастью, коротка, поэтому эта проблема временная. Позвольте, пошучу печально на эту тему. Вот. Но важно не только то, что старое приходится переводить в цифровую форму или наоборот современные записи делать на бумаге. Очень важно, что на длительный период, то есть даже когда эта система хорошо работает, все равно удваивается работа. И это вот как раз мы находимся в Москве в том периоде, подчеркиваю, это касается Москвы, грубо говоря, в Тамбове или Пензе ничего этого нет почти. Мы находимся в том периоде, когда врач вынужден делать двойную работу для того, чтобы и на бумаге это дело существовало, и в компьютере.
Да нет, сейчас уже, как пациент московской поликлиники, могу сказать, никакой бумаги.
Вам так кажется. Бумага по-прежнему существует, я тоже как пациент московской поликлиники.
Потом втихую, когда пациент уходит, они начинают заполнять бумажку. Может быть.
Да. Это огромная работа, которая не видна у нас, и которую руководство здравоохранения, к сожалению, буквально отрицает. Дело в том, что постоянно идут разговоры о том, что нужно врачам увеличить время работы непосредственно с пациентами, но увеличивая это время работы непосредственно с пациентами, оформление бумаг просто откладывается на вечернее время, на выходные дни и так далее. Подчеркну, что это не только российская особенность, во всем мире появлением интернета и компьютерных технологий врачи выходные по вечерам из дома продолжают работать с медицинской документацией. Это тот дополнительный труд, который практически никак не оплачивается и который очень сильно давит на медицинских специалистов. Я напомню вам, что у нас огромная проблема с тем, что люди уходят из медицинской специальности, и одна из причин – это вот такая систематическая перегрузка.
Спасибо. Василий Власов, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Алла пишет, они заполняют стандартные формы, потом распечатывают, вклеивают в карты. Алексей, это про другой. Добрый док пишет, что пользуется картой уже пару лет. Могу сказать, говорит, удобно со всех сторон. Мало того, что всесторонний доступ, еще и можно подловить недобросовестных коллег. На приемах в поликлинике пишет, у меня гипертоника, всегда писали давление 120 на 80. Ругался, а теперь стали измерять и писать реальные актуальные цифры. Эндрю 003 пишет, что несмотря на электронные медицинские карты и цифровые технологии, задается вопрос, а вы пробовали через МОСРУ записаться на прием по ОМС? А я пробовал, Эндрю, и неоднократно. Вы попробовали, у вас ближайшая дата конец апреля. Но я вот многих врачей посетил в 2021 году, и вот такого ожидания не было. Как правило, через несколько дней. 7373948. Это просто разные поликлиники. Слушаем вас, здравствуйте.
Мне кажется, можно было бы облегчить труд медицинских работников, сделав как-то автоматическим распечатыванием этих сведений.
Так они и так автоматически распечатываются.
Ну так нет, что там они сидят вечерами и так далее. А вот то, что надо дублировать, обязательно это должно быть дублировано на бумаге, потому что либо компьютер зависит, либо американцы там нам отключат интернет, и что тогда?
Тогда мы восстановим эти данные. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитительный, он с нами на прямой связи. Да, прошу.
Чтобы разгрузить медиков, надо платить премии тем, кто к ним не ходит.
Сколько?
Ну, я не знаю, ну хотя бы как 13-я зарплата по итогам года.
А если этот, кто не ходит, в результате заболеет, он будет, ну, вы понимаете, да, болезнь в себе держать, чтобы
ну
деньги
что,
получить?
Ну 40 лет не ходил, сэкономил там несколько миллионов. Ну, заболел там, оплатит 10 тысяч, и ладно.
А, все-таки, если после этого заболеет, надо все-таки денег взять. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Любимую тему затронули. Электронные карты. Вы знаете, мама попросила выписку для больницы. Так врач сидел перед тремя компьютерами и из трех карт выписывал. Выписывал и подклеивал. Вот поэтому.
Ну так переходной период, это нормально.
В Москве и кровь. Вот простая операция кровь. Без талона, без бумажки не прийти. Неужели нельзя придумать?
Ну так это же удобно. Вот я прихожу в 10-12, и я точно понимаю, что в 10-12 я сдам кровь и пошел дальше.
Приходите в 10-12, но без бумажки.
Так я без бумажки. Нет, подождите, я без бумажки.
Полис.
Так я так и пришел.
Нет.
Ну да.
Нет, нет, нет.
Ну
им,
да.
Чтобы оформить, им, чтобы кровь вашу оформить, они смотрят в бумажку.
Еще раз
у
говорю.
Них нету.
Вот вы мне рассказываете, а я вам рассказываю. Просто разные поликлиники. Я без бумажки сдавал на прошлой неделе. 7373-94. Я даже показать могу. Фингал хотел сказать. Остатки этого на своей руке. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, Юрий, приветствую, Константин. Ну, вы знаете, в принципе, дело хорошее, но тогда это должна быть полная система. От, я извиняюсь, роддома до, тем более, извиняюсь, морга. То есть человека должны вести вот по электронике, да, вот по этим всем базам. Вот он родился, дальше там, ну происходит там...
Нет, Константин, мы же понимаем, переходный период, значит, так пока нет, дальше будет.
Ну, в принципе, мы к этому все равно рано или поздно придем. Потому что, куда деваться-то? А вот эти бумажные, которые сейчас есть, их там и читать невозможно. Они же огромные, особенно там у людей пожилых. Поэтому, соответственно, мы к этому идем. Тема хорошая, но, опять же, делать надо не левой ногой, правым ухом базы, как это сейчас обычно делают, а, в принципе, нормально, за хорошие деньги. А
понял.
Так это... Я добрее.
Не жалко. Муж подписывал у главврача УЗИ, 2 часа просидел. Ну, если у вас же, видите, какой-то особый случай. Не каждый раз больной подписывает УЗИ у главврача. Главврачу, может быть, и действительно придется 2 часа подождать. У обычного врача подпись получишь быстрее. Виталий из Филиппи пишет. Какой-то час хай-тека получается. Отказ от НАЛа в пользу электронных денег. Камеры на каждом углу. Электронные медкарты. Проблема одна только. Дать по 10 тысяч за ковида у нас не могут. Пока не могут, пишет Виталий из Филей. Не пока не могут, а уже не могут, потому что предыдущие 10 тысяч уже выдали в 2020 году. Об этом надо не забывать. Нет, Юстас, я не хочу показывать группу крови на рукаве. Она не на рукаве, а прямо на руке. И не группа крови, а синяк, который остался после того, как кровь неудачно взяли. Принимают без талона, пишет Максим. Подтверждаю, электронная карта, электронная запись присутствует. Главное, улыбнуться медсестре. Да, действительно. Кстати, несколько человек написали, что нет, нужен талон. Я вот вам и говорю, что где-то нужен, где-то не нужен. У нас, например, талон для того, чтобы сдавать кровь, уже давно не спрашивают. Рим Третий пишет, врачам нужно разработать какой-то умный софт, программу, чтобы он не писал, к примеру, а надиктовывал что-то голосом, чтобы все это было легко и автоматизировано.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Ну и про час хай-тека, который мы должны зафиналить в ближайшие 20 секунд. Напомню, в начале этой получасовки, говоря о разных изменениях в нашей жизни, связанным с этими высокими технологиями, мы говорили о том, что сейчас по Москве невозможно пройти так, чтобы не быть зафиксированным видеокамерами. И тем, кто заходит в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», мы задали вопрос, что вы думаете об этом? Это хорошо, это плохо или вам все равно? И вот что получилось в результате голосования. 38% это хорошо, 34% мне все равно, 28% это плохо. Далее новости.